Я думаю, сегодня много женщин обрадовались, потому что такая вот женская тема, о которой есть возможность поговорить, что-то узнать. Это не так-то часто такая возможность выпадает, но мы рады, что сегодня у нас есть такая возможность. Если не задать вопрос, то хотя бы послушать, о чем спрашивают остальные. И, соответственно, уже дальше сделать, наверное, для себя какие-то выводы. Итак, мы смотрим, какие же вопросы у нас есть к этому моменту. К этому моменту у нас Алина написала: «Скажите, пожалуйста, если ребенок был зачат без учета уровней здоровья, о которых вы говорили, особенно без учета эмоционального уровня, можно ли что-то предпринять сейчас? Насколько отрицательно это отразится на ребенке? Девочке полгода, физически здорова».
Да, спасибо за этот вопрос. Он, кстати, достаточно часто беспокоит слушателей этих программ. И на самом деле, знаете, не предполагается, что мы здесь не совершаем ошибок или изначально каждый из нас обладает всей полнотой знания и возможностей для того, чтобы их применять. Поэтому в том случае, если не были соблюдены, скажем, все вот эти аспекты до того, как был зачат ребенок, пожалуйста, не надо, ну, скажем, взращивать в себе какое-то чувство вины или там огорчаться по этому поводу, потому что действительно все можно изменить, и даже ваша вот эта мотивация на сегодняшний день, которая проявляет заботу и вот некоторое такое все равно долю беспокойства, говорит о том, что все на самом деле хорошо. Ребенок зачинается в тех обстоятельствах, которые самые благоприятные для его судьбы. И, конечно, когда родители осознаны в этом аспекте, то они оказывают просто, ну, такую действительно высочайшую, собственно говоря, услугу, такую, такую поддержку ребенку. Но в случае, если не было, скажем, соблюдено высших каких-то стандартов в этом аспекте в момент зачатия, надо принять эту ситуацию таковой, какая она есть, и просто для себя самих решить вот этот момент раз и навсегда, что в будущем, если будут последующие планы зачатия, вы уже действительно будете прикладывать все усилия для того, чтобы это было сделано, ну, в соответствии с теми знаниями, которые вы приобретаете. Поэтому сейчас ситуация все равно очень благоприятно выглядит, потому что вы проявляете такую действительно очень сердечную заботу. И всегда мы вот опираемся на то, что сила молитвы, сила вот этой материнской любви, она, конечно, преодолевает абсолютно все. И даже если вы просто в сердце вот с теплом обратитесь, скажем, к тому периоду, когда ребенок зачинался, то есть просто в воспоминаниях о том, как это было, и постараетесь, ну, фактически исцелить вот этот момент прошлого, если вы думаете, что что-то очень такое значительное не соответствовало этому периоду зачатия, то даже этот аспект прошлого можно в какой-то степени исцелить. Поэтому огорчений никаких не надо, и более того, вот по вашему письму видно, что все в вашей семье очень благоприятно.
Угу. Ну, вот так замечательно. Всегда хорошо, когда все благоприятно. И у нас проходит снова следующие вопросы, снова они приходят на наш сайт, и есть те, которые еще до эфира пришли, может быть, и даже мы какие-то разберем, которые остались с предыдущих эфиров, будем смотреть по ситуации. Анна далее написала: «У меня вот какая проблема. Я ревную мужа к его ребенку от бывшей женщины. Они не были женаты. Мальчику 8 лет, живет с мамой, но часто бывают у нас. Муж никогда не проявляет такого внимания ко мне. Не целует, не обнимает. Когда вижу такие проявления чувств по отношению к сыну, меня это очень раздражает. Женаты мы полгода. И еще очень тревожит, что он пока не хочет общего ребенка. Мне 30, ему почти 40. Очень хочу стать матерью. Много волнений по поводу этого, что сразу все не получится, и нужно будет еще несколько лет, чтобы забеременеть».
Угу. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, вот здесь просматривается как минимум два аспекта. да, которые, в общем-то, достаточно даже независимы друг от друга. То есть первое вот это беспокойство, что муж проявляет такое внимание к ребенку от других отношений. Но на самом деле, вы знаете, это только вызывает в данном случае уважение и понимание, что это очень ответственный человек, который на самом деле выполняет свой долг. И вот это понятие долга в контексте заботы о детях, которых мы сюда пригласили, это незыблемое понятие. То есть это долг родителей, это дхарма, по сути, родителей, формировать будущего человека и проявлять действительно участие в воспитании, в росте, в развитии и так далее. И с учетом того, что это мальчик, вы знаете, это просто, ну, прямая обязанность отца непосредственно лично заниматься его воспитанием. То есть вот в принципе такая миссия мамы в воспитании мальчика очень активна и очень значима в периоде таком возрастном до 5 лет. В дальнейшем это действительно полностью обязанность отца, потому что именно он может дать вот этот образец дальнейшего, ну вот образец дальнейшей жизни. То есть мама в этом смысле свои, скажем, такие позиции утрачивает и должна позволить полностью, в общем-то, именно отцу заниматься воспитанием сына. То есть мама, ее обязанность непосредственно всегда – это любовь, это тепло, это вот такой уют и так далее. Да, но не формирование качеств сына, это обязанность отца. И в этом аспекте вот ситуация нашей слушательницы, она, можно сказать, вообще идеальна. То есть тут мы знаем, какое великое количество семей и отношений как раз существует с нарушением вот этого закона, да, когда супруги расстаются, и, допустим, сын остается с мамой, а у отца, наоборот, зачастую нет никакого вообще понятия о том, что он обязан участвовать в его формировании, формировании сына. Поэтому в этом смысле один из аспектов, что вот супруг нашей слушательницы действует совершенно верным образом. И что можно сказать относительно еще вот этих проявлений любви и нежности? Это тоже, кстати, ну, можно сказать, в целом для этой семьи очень позитивный такой аспект, потому что любовь, она отличается безграничностью. То есть если мы говорим о истинном чувстве, то чем больше мы выражаем любовь в своей жизни по отношению к людям, по отношению к жизни, по отношению вот, вообще к окружающему пространству, тем более и более она возрастает. То есть любовь не имеет возможности быть ограничена отношениями с кем-то одним, или если мы говорим об истинном чувстве. Да, то есть это непременно всегда связано с тем, что увеличивается способность любить, и автоматически и наша слушательница, в общем-то, станет вот той личностью, кому тоже обязательно будет, ну, вот, формироваться проявление этих чувств, если это истинное чувство. Да. А вот относительно как раз позиции слушательницы в контексте того, что есть ревность, есть вот это, ну, такое некое эгоцентричное, да, положение, что чувствуется, что она как бы так обижена и некоторым образом считает, что это несправедливо. Но вот здесь как раз некоторое есть нарушение вот именно чувства любви, потому что, еще раз повторю, любовь не имеет ограничений, она не может, помните, как у апостола Павла, да, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего. Да, то есть я не буду целиком эту цитату приводить, но вот даже эти вот несколько понятий, которые характеризуют любовь, говорит о том, что в принципе надо потрудиться, чтобы это чувство развить по отношению к супругу. То есть явно есть, ну, какое-то несоответствие. Вот, относительно нежелания мужа иметь ребенка в этот период, это тоже, это безусловно милость, когда супруг полностью разделяет желание жены. И вы знаете, тут мне приходит такая ассоциация, когда вот доктору Турсунову на лекциях слушатели тоже задают вопрос: вот я не могу выйти замуж, да, там у меня нет отношений, скажем, никакие возможности создать брак не реализуется, он всегда, в общем-то, приводит пример, что а вы готовы по своим качествам, да, стать супругой? То есть умеете ли вы там варить борщи, умеете ли вы посоздавать уют, являетесь ли вы личностью, которая проявляет заботу о муже, да, которая накопила достаточно нежности, вот этих женских таких качеств. Да, то есть как только вы это приобретаете в своей жизни, то супруг появляется. То есть здесь прямая аналогия, да, то есть как только приобретаются качества материнства, а прежде всего это такое бескорыстное служение, это действительно желание отдавать, да, полностью себя, вот все, в общем-то, свои действительно приоритеты жизни, они передаются ребенку, и все это сопровождается вот опять нежностью, теплом, заботой. И, безусловно, нужно иметь знания, ну, вообще об обязанностях мамы, опять, и о материнстве в целом. Вот. И как только этот вопрос, ну, скажем, решается в судьбе, когда эти навыки приобретаются, тогда обязательно вот таким естественным образом возникает возможность и в отношениях, когда оба супруги, ну, в общем-то, проявляют это желание, да, зачать ребенка. Поэтому здесь, наверное, чуть-чуть надо обратиться вглубь себя, вот, и начать с этого. Тогда обстоятельства наверняка будут меняться. Я, наверное, ответила, Олеся.
Угу. Наверное, да. Спасибо. Спасибо вам за ответ. И дальше у нас есть еще вопрос от Таисии, которая писала его и к предыдущим эфирам, и к этому эфиру продублировала. Значит, это важно для нее, естественно. Подскажите, пожалуйста, насчет постов во время беременности. Можно ли их проводить полностью сухими или только на воде?
Да, вопрос актуальный, часто его тоже задают. Вы знаете, беременность не то время, когда мы постимся. Беременность – это то время, когда женщина очень чувствительна к своим желаниям. Безусловно, они не должны быть такие, знаете, какие-то, ну, размузданные, да, то есть это все-таки речь не идет о том, что там диван ставится рядом с холодильником, да, и всю ночь вот этот холодильник подлежит инспекции, да. То есть речь идет о том, что если возникает потребность пить, есть, и чувство голода, например, так же, как чувство жалости, чувство жажды, ни в коем случае не должно сопровождать беременность. То есть ни в коем случае. Так же, кстати, как и день зачатия, да, то есть вот этот период непосредственно, женщина должна быть удовлетворена. Это главный аспект, который нужно соблюдать. И в этом вот случае, если у женщины есть хоть какие-то потребности в контексте, там, допустим, соблюдения поста, что она испытывает жажду или она испытывает голод, она немедленно должна обязательно есть и пить, соответственно. Да? Если пост, ну, не является таким строгим, то есть, например, какой-то рацион вы себе сохраняете и вот, очень четко следите за тем, что в случае возникновения вот, чувство голода, вы все-таки его утоляете. То есть, например, там, ну, какая-то фруктовая диета или овощная диета. То есть, ну, такие ограничения незначительные. Тогда, конечно, можно пробовать их соблюдать, но, в принципе, беременность – это то время, когда посты не рекомендуются.
Понятно. А по поводу того, что можно есть и принимать, у нас есть вопрос от Марины. Можно ли принимать шатавари и чаванпраш во время беременности? Такие.
Да, шатавария очень благоприятно, потому что это действительно своего рода такой женский тоник гормональный, он очень мягкий по воздействию, да, и единственное, что надо относиться к этим препаратам все-таки не как к таким пищевым добавкам, которые вот просто из года в год принимаются. То есть это все-таки целесообразно делать курсами и, безусловно, с рекомендацией все-таки юридического врача. Не надо занижать воздействие этих препаратов на нас, это действительно очень мощные средства, и они обладают действительно глубокой, такой, ну, значительной силой воздействия. И вот так же, как вот и с трифолой, например, тоже есть вопросы, что люди, бывает, недооценивают воздействие этого препарата и считают, что его можно принимать там годами. Кстати, трифола во время беременности вот как раз-таки не рекомендуется, да, только по очень-очень особому назначению врача. Шатавари таких не имеет, ну вот, ограничений жестких, но все-таки надо иметь в виду, что это действительно такой, ну, женский тоник, можно так еще его, наверное, назвать. Вот, и все-таки это может привести, опять-таки, в случае, если у вас вот гормоны и так очень активны и функциональны, то есть это может привести все-таки к увеличению, допустим, значительного веса, если вы склонны к этому, да, то есть значительно увеличивается вес как раз вот в тканях, которые такие женские, то есть это область груди, это область бедер, живота. Ну, то есть все-таки надо следить за тем, как вы это делаете, и если есть возможность, то, безусловно, ну, руководствоваться не только описанием инструкции к препарату, но все-таки, ну, проконсультироваться с врачом. Но противопоказаний таких прямых нет, если говорить в общем, ну, о, скажем, вот в каком-то усредненном варианте рекомендации для слушателей.
А Чаванпраш?
Чаванпраш тоже очень, безусловно, хороший иммуно такой поддерживающий препарат, да, и особенно в сезоны, когда идут вот вирусы, когда не хватает, ну, таких естественных защитных функций там в виде активного солнечного, ну, там излучения, да, в виде просто естественных витаминов в питании, то в случае, если есть у вас, ну, какая-то предрасположенность к заболеваниям вирусным или с иммунитетом есть какой-то сбой, тогда, конечно, это, ну, такой поддерживающий мощный препарат. Противопоказаний тоже как таковых нет, ну, насколько мне известно, да, но вот сразу хочу оговориться перед радиослушателями, что я не могу давать компетентные рекомендации в контексте препаратов и лечения, но в силу того, что мои познания в этих областях являются в большей степени опытными, да, и как таковой врачебной практики у меня никакой нет, поэтому вот слушатели тоже все-таки должны сделать эту поблажку, что мы с вами рассматриваем эти вопросы в большей степени такие практичные, да, но не в контексте, скажем, непосредственных вот препаратов, которые назначаются врачами. Да, для этого всегда надо идти вот адресно к действительно сертифицированным врачам и к тем, у которых есть большой опыт, большой опыт практики именно. Да, то есть не просто познание такого энциклопедического, а именно практика должна быть. Но, насколько еще раз мне известно, вот оба этих препарата, шатавари, в общем-то, даже рекомендовано, особенно при подготовке к зачатию. Чаванпраш тоже востребован очень, когда идут вот эти сезоны вирусов. Но в контексте, опять, вашего индивидуального приема, в силу того, что все-таки могут быть и личные какие-то аллергены, да, личная непереносимость, там, допустим, какого-то рода там компонентов в этих препаратах, да, конечно, лучше к врачу. Все-таки беременность – это такое время, когда надо быть очень осторожными и, ну, не подвергать себя каким-то вот экспериментам.
Угу, спасибо. Я напомню, что наш скайп существует для звонков. По скайпу принимаем звонки, а все вопросы принимаются на сайт vedaradio.fm. Вопросы в письменном виде имеются в виду. И есть у нас звонок по скайпу. Кто у нас на связи? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Добрый день, Олеся. Добрый день, Елена. У меня вопрос, где можно подчеркнуть информацию о материнстве, о кормлении грудью, потому что сейчас моему малышу 5 месяцев, и меня очень мучила нехватка знаний. То есть буквально несколько книг современных психологов, очень мало знаний о каких-то славянских, может быть, традициях, по куклам, по соскам, по слышкам и так далее. Мне сказали, ведических трактатов таких, в принципе, нету. Вот где можно почитать обо всем, о кормлении, о воспитании, вот с младенчества. Благодарю вас.
Вы знаете, вы совершенно правы в том контексте, что я тоже не могу вам сказать, где можно прямо сесть и взять какой-то такой универсальный источник вот в виде издания, да, книжного. потому что та информация, например, которую вот я делюсь со слушателями, она тоже в большей степени основана на таком синтезе, прежде всего, бесед с лекторами, которые к нам приезжали и приезжают, да, в течение, вот, скажем, длительного периода. И в том числе посещение, ну, ряда специализированных программ, опять не только в Риге, я этой темой интересовалась длительное время, но вот ввиду того, что действительно для нас с мужем тема зачатия была достаточно сложной, то есть это был большой интервал времени, когда я очень интенсивно собирала эти знания, да, и для меня они были... но очень значительное, да. Но в данном случае я только могу сказать, что вот этот собранный такой материал и в контексте в том числе и грудного кормления, потому что сейчас мы видим, есть, ну, скажем так, два параллельных и достаточно противоположных взгляда на этот процесс, да. И вот здесь можно только говорить, что надо опираться, ну вот в нашем с вами, скажем, ракурсе, да, взгляда на этот вопрос, мы опираемся на традиционные уклады воспитания, кормления и так далее, да, и исходят эти уклады прежде всего из потребностей самого ребенка. Не из тех обстоятельств, что мы можем ему дать, и как мы пытаемся выкрутиться с учетом там, занятости, там, современной жизни и так далее, а именно с той позиции, что нужно ребенку. То есть ребенку не нужна мама, которая просто ну, действительно занята собой или своей деятельностью и предлагает ему какое-то там, замещение, да, искусственными смесями. Более того, это, как вы понимаете, изобретение совсем недавнее, и каким-то образом наши предки обходились без этого, и мы видим только ну, совершенно очевидное ухудшение и иммунитета, и здоровья вот, современных поколений в целом. Да? И, конечно, здесь вопрос решается однозначно. Лучше грудного молока совершенно ничего нет. И вот вы затронули еще тему сосок. Это тоже, в общем-то, достижение, можно сказать, Кали-Юги, потому что применение механизмов является одной из характеристик этого периода, вот века деградации. Потому что, опять-таки, для самого ребенка ничего лучше маминой груди и в этом контексте, чтобы успокоиться, чтобы получить вот эту обратную связь, эту поддержку. И ну, вообще присутствие мамы, это, собственно говоря, то, что обеспечивает... для ребенка понимание защищенности, что он действительно находится под защитой, он может, в общем-то, знать, что вот мама ну, всегда обеспечит его всем необходимым. Да? И вот это очень важная платформа для того, чтобы формировался человек, который вот просто уверен, что в жизни все справедливо, все защищено, что, в общем-то, препятствия, которые в дальнейшем возникают, преодолимы, потому что всегда есть защита. Вот это чувство защиты в первую очередь дает вначале мама. И благодаря грудному кормлению в том числе.
Елена, большое вам спасибо. Надо, разумеется, я просто утрировала, что вот нет современных знаний. Простите, еще маленький вопрос. Вот по поводу Луны. Находится женщина под влиянием Луны, поэтому можно ли ей не соблюдать строгий режим дня? Большое спасибо.
Режим дня, опять мы не можем так сказать, что мы его можем не соблюдать. Есть вот эти такие каникулы в режиме дня, опять в контексте вот периода беременности и в период кормления. Потому что действительно необходимость кормить ребенка ночью, в том числе, да, она, конечно, вызывает вот некоторый такой сбой графика жизненного. И в данном смысле, если вы имеете возможность днем отдохнуть, да, или ну, сместили свое расписание, скажем, на более поздний подъем, потому что это связано прежде всего с графиком самого ребенка. То есть на этот период, пока идет беременность и кормление, можно сказать каникулы. Но это не касается жизни в целом, потому что энергии дня, они универсальны. То есть солнце всходит одинаково для всех, и вот эти гуны, или качество энергии, которые проявляются в течение дня, они универсальны. То есть если мы пропускаем вот эти ранние часы подъема, то потом в течение дня их просто неоткуда взять. Да. И вот в данном случае мама находится под защитой вот чистоты ребенка и связи ребенка действительно в очень большой степени еще вот с этим высшим миром. И ей, в общем-то, именно благодаря этой связи тесной даются каникулы. То есть она насыщена благодаря вот этим чудесным отношениям чистоты. И благость идет сама по себе, вот это общение с младенцем. Но в дальнейшем все-таки придется восстанавливать режим.
Елена, благодарю вас. Вы очень меня успокоили. Большое вам спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Спасибо нашей слушательнице. И еще одну слушательницу сразу же я подключаю к нашему общению. Юля с нами, как я вижу. Правильно?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, здравствуйте, Олеся. Елена, спасибо вам большое за такую важную информацию, которую вы даете, потому что очень не хватало действительно ее. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот мой муж, я сама вегетарианка, но мой муж не вегетарианец и не собирается им быть. Вот как это будет влиять на зачатие детей? И ну, достаточно ли только мне быть вегетарианкой? И еще один вопрос. Вот если я совершала аскезу, ну именно и плоды этой аскезы отдавала на то, просила Бога, чтобы он дал нам ребенка. И не получилось как бы ребенка завести, извините, просто хочу ребенка очень. И сколько действует эта аскеза?
Угу. Спасибо за ваш звонок. Не огорчайтесь, пожалуйста, сейчас как-то будем искать какие-то действительно ответы на вашу ситуацию, насколько это, конечно, возможно в радиоэфире. Но давайте начнем с первого. Вот эта ситуация, что вы вегетарианка и муж нет. Да? Всегда главнее всего в зачатии это любовь. Да? То есть если вот существует какая-то критика к мужу относительно того, что он не вегетарианец, это абсолютно будет влиять негативно на ваши чувства, потому что это упрек, это какое-то осуждение. И вот эта позиция, которая, в принципе, действительно ухудшает отношения, она создает такую холодность, потому что любое наше осуждение кого-то, оно, к сожалению, вот так вот ну, разрушает чувства. Поэтому здесь можно просто предложить все-таки проявить некоторую изобретательность и поискать, может быть, в том же интернете, как готовить блюда, которые напоминают по своему вкусу вот, там, мясо, там, или рыбу. И это действительно очень большой рацион блюд, которые абсолютно вегетарианские, но по своим вкусам они напоминают вот эти вот знакомые, собственно говоря, ну вот вкусы этих других продуктов. И для начала, может быть, попытаться сделать вот такого рода компромисс, потому что, в принципе, привязанность к вкусам, она является главенствующей, да, что человек не готов отказаться. Он, в принципе, пытается таким образом компенсировать себе недостаток вот действительно полноты вкуса, да, и в этом аспекте другая, ну, допустим, возможность, это просто попросить какой-то период совершать как пост, то есть, видите, посты в любых традициях являются не просто непременной основой для того, чтобы провести очищение, и главным образом всегда идет акцент на то, что очищение идет в этом случае не только физического тела, но и духовное очищение, очищение сознания. И вот если можно обратиться к мужу с такой просьбой, что, пожалуйста, вот действительно очень благоприятно, если мы подойдем к моменту зачатия вот в таком состоянии чистоты. И нельзя ли попросить тебя вот соблюдать пост какое-то время, пока мы готовимся к зачатию и пока мы его, в общем-то, ну вот осуществляем. И, возможно, будет положительный ответ, потому что ну, кто же не заинтересован действительно в своей собственной чистоте и в своем здоровье. И здесь можно совершенно четко опираться просто на практику всех традиций, потому что везде существует основа вот поста, да, то есть хотя бы на такой период. А потом вы увидите, может быть, этот пост такого рода совершит некоторое чудо, и эта привязанность, и вот это вот, ну, потребность просто отпадет сама по себе. И относительно второй части, если вы можете просто все-таки более точнее сформулировать, чтобы как-то тоже конкретнее дать какую-то поддержку вам и совет, вот если можно, еще раз сформулируйте вот все-таки эту ситуацию относительно второго вопроса.
Ну, был пост на Новый год Путра Декадыш, и там он как бы так и называется «Сын». И
да.
Вот я совершала, как возможно было в этот день, эту аскезу и просила, ну, как бы, Бога в этот, после этой, плоды этой аскезы отдавала, как бы, на то, чтобы могли мы зачать именно ребенка. Вот. И не получилось, к сожалению. И...
Но огорчаться не нужно ни в коем случае, потому что, знаете, мы с вами не знаем свои предыдущие обстоятельства других наших жизней, других воплощений. И, скажем, тот багаж, который дает нам возможности, вот открывает вот эту вот действительно возможность зачатия или нет. Плюс для ребенка очень важно, для, ну, лично для его судьбы, определенное время, когда он тоже должен быть зачат, потому что потом будет формироваться, в общем-то, его дальнейшая судьба, исходя из его личных потребностей. Поэтому, если это не произошло сразу, это совсем не повод для огорчения, потому что очень много обстоятельств должны сойтись воедино. Да? То есть и ваши возможности, скажем, в контексте, ну, вот такого благословения стать матерью, да, и все-таки обстоятельства времени самого ребенка, чтобы для его судьбы вот эти светила небесные, да, вот планеты, которые будут воздействовать на него потом своими энергиями, были самым благоприятным образом расположены. Поэтому, если не получилось сразу, ни в коем случае нельзя огорчаться. То, что вы сделали, это, поверьте, очень большой вклад. И действительно, практика соблюдения Экадыш является, ну, вообще не то, что необходимая, она является, ну, по сути, такой универсальной в контексте вот просто поддержания даже нашей чистоты постоянной, да. И этот бонус, можно сказать, он 100% у вас есть, и он приобретен, но обстоятельства времени и плюс возможности лично судьбы, потому что соблюдение разовой Экадыши, если бы было так все просто, то понимаете, насколько, ну, скажем, по-другому складывалась бы наша жизнь. Да, это была бы такая мистическая палочка-выручалочка, когда все обстоятельства были бы преодолимы. Но опыт показывает, что это не совсем так, потому что накоплен багаж большой, мы о нем не знаем. И если нам сразу не дается вот эта реакция такая позитивная, то все-таки благочестие надо еще подкопить. Да. И это точно не повод для огорчения, потому что в таком настроении планировать зачатие абсолютно... Но небезопасно даже, да, поэтому, пожалуйста, соберитесь, наоборот, в очень таком позитивном настроении, у вас есть отношения, у вас есть семья, вы, судя по голосу, молоды, и все действительно у вас должно сложиться очень благополучно, тем более вы уже стали на путь вот практики соблюдения Экадыши и изучения этих знаний. Да, просто дальше надо понимать, что временем управляет сам Господь, и только Он может, скажем, решить, давать нам что-то в жизни, вот, и если давать, то когда. Ну вот, если я ответила, то...
Да, спасибо большое вам, вы очень помогли мне, спасибо. Да.
Ну вот, очень здорово. Спасибо, Юля, за звонок. Мы продолжаем наш эфир вопросами от Елены. Она написала, что слушала все ваши лекции, когда еще пыталась забеременеть. Сейчас 38 недель. Ждала эфиров о беременности и родах, поэтому у меня два вопроса. Все это написала Елена. Первый вопрос. Как обезболить себя во время родов, кроме правильного дыхания? Возможно, есть какие-то аюрведические секреты? И как настроить себя правильно на родовой процесс, чтобы прошло все быстро и легко?
Ну, вопрос, конечно, тоже актуальный, безусловно, но, вы знаете, главное обезболивание этого процесса, если все-таки делает такой акцент, это доверие самому процессу родов, доверие природе, доверие своему телу. И, безусловно, скажем, высшая форма доверия – это опять, вот все время мы с вами повторяем, что это молитва о благополучном разрешении родов. Это действительно самая великая сила, которая нас, в общем-то, поддерживает в этот момент. Почему я как раз ну, акцентирую на позиции доверия? Потому что наше тело создано в этом смысле, ну, поистине удивительно, ну, универсально и как-то, ну, даже у меня нет вот этих эпитетов, да, потому что это поражает, насколько наше тело функционально готово к тому, чтобы вот процесс родов прошел в том числе как очень хороший опыт. И есть очень много примеров очень счастливых не только родов, но и вообще вот этого процесса, когда женщина вместо вот, ну, воспоминаний о каком-то там тяжелом периоде, болевом периоде, наоборот, говорила, что это самые счастливые моменты, это большего счастья, больше радости и вот больших таких действительно ощущений счастья вообще не удавалось испытывать до этого. И когда это возможно? Это возможно в том случае, если женщина естественно входит в этот процесс, когда нет стимуляции, когда нет, ну, можно сказать, такого вторжения, да. То есть если все идет по такому физиологически нормальному сценарию, когда нет необходимости вмешиваться, когда женщина сама в соответствии со своим вот, физиологическим ритмом встраивается в процесс родов, то в теле выделяются к моменту рождения ребенка постепенно настолько мощные, не только обезболивающие, то есть не только те гормоны, которые обезболивают, но также включаются гормоны, которые насыщают ее вот этими чувствами счастья и радости и так далее. Да, но это возможно только в случае, если телу будет предоставлена возможность во времени самостоятельно встроиться в этот процесс родов. Мы не сможем с вами полноценно ответить на этот вопрос в эфире, потому что, в принципе, эта тема родов действительно, ну, как правило, занимает несколько часов. Вот описание того, как это необходимо сделать, что вот для этого как бы нужно предпринять и так далее. Но основной ключ это заключается в том, чтобы обеспечить себе такое пространство в родах, чтобы, в принципе, вы сами исключительно в своем ритме, в своем темпе позволяли переходить вот эти стадии. Да, то есть стадии схваток, стадии раскрытия шейки матки, стадии прорезания ребенка. И если все идет еще раз в соответствии с вашим ритмом, без осложнений, без ну, каких-то дисфункций, в таком ну, хорошем режиме, активном, да, то никаких обезболиваний не потребуется. То есть тело само выработает абсолютно все необходимое для того, чтобы к процессу рождения ребенка все ваши чувствительные, скажем, рецепторы были отключены от болевых ощущений и более того трансформированы вот в это состояние, ну, такого действительно, ну, можно сказать, аффекта некоторого, да, но в состоянии очень большого счастья, потому что эндорфины, которые вот вырабатываются в процессе родов, они, конечно, превосходят абсолютно все имеющиеся современные наркотические вещества. Поэтому ничего здесь противопоставить самой природе ну, невозможно. Да, относительно того, как готовиться, тело должно быть сильным. То есть ваше физическое здоровье должно быть сильным. И этому очень способствует практика йоги в течение беременности. Этому очень способствует, опять-таки, уход за своим телом. То есть там ежедневный массаж, в том числе вот масляный массаж влагалища необходим делать для того, чтобы ткани были напитаны, чтобы они были эластичны, чтобы, в общем-то, ну, действительно, ваше физическое здоровье в соответствии было с тем, что потребуется вот от тела в процессе родов. То есть это сильные ноги, это действительно хорошее дыхание, да, это вот эластичность тканей. И в принципе, тогда все должно быть очень-очень благоприятно.
Угу. Вот как оказывается. Спасибо за ответ. Есть у нас еще один вопрос, тоже от Елены, так как я так поняла, что она очень давно ждала возможности задать эти вопросы. Конечно же, оба вопроса мы зададим в этом эфире. Нужно ли делать прививки в роддоме и делать ли их вообще? Муж против прививок, я прочитала много информации и не знаю, чему верить. И делать страшно, и не делать тоже.
Но здесь все-таки действительно принимать решение придется самим родителям, потому что я не считаю вообще возможным, чтобы кто бы то ни было вмешивался в принятие такого рода решений. потому что вы совершенно правы, есть очень много аспектов, которые говорят в пользу, и есть, особенно если вы городские жители, где все-таки, ну, скажем, среда настолько насыщена всякого рода вирусами и возможностями, да, и действительно тело очень тяжело быть, ну, скажем, готовым ко всем вот этим разнообразным воздействиям. Но могу только поделиться, скажем, своим опытом, что... То есть не воспринимайте, пожалуйста, это как рекомендацию, вам надо решать этот вопрос самостоятельно. Но для меня лично было очевидным абсолютно, что в роддоме делать прививки нельзя. Чисто физиологически новорожденный испытывает просто невероятные трудности, можно даже так сказать, по переустройству систем. То есть он должен, переходя на вот этот автономный режим жизни, просто включить в режим вот этого самостоятельного функционирования уже без пуповины, без плаценты, столько систем, столько тканей, что это само по себе вызывает очень большие трудности. И те две фактические прививки, которые делаются, ну, повсеместно, как я понимаю, в роддомах, это гепатит и туберкулез, конечно, ну, пусть меня, может быть, простят медики, которые слушают, я не знаю, насколько они разделят этот, ну, взгляд, но по моему мнению, в случае, если вы не живете в среде, где возможны, вот, скажем, неблагоприятные вот такие проявления, то есть есть соседи, которые болеют туберкулезом, или есть вот эта, я не знаю, крайне ущербная какая-то социальная среда, где возможен гепатит тот же, да. То есть в случае, если младенец находится в чистой среде со своей мамой, ведут здоровый образ жизни, я просто даже не могу предположить, где можно заработать эти заболевания. Плюс само по себе грудное молоко, оно является просто колоссальным действительно иммуно-таким стимулятором. И вот просто анализируя, что происходит с физиологией младенца в роддоме вот в эти первые дни его жизни, сколько нужно включить факторов жизнедеятельности, в том числе и печень, ну, в общем-то, впервые берет на себя нагрузку вот самостоятельного формирования, ну, вот, кровяных телец, да, и в этот момент... Что такое гепатит? По сути, это опять-таки заболевание, которое искусственно вносится в тело ребенка. И мне кажется, ему и так тяжело. И так малыши, младенцы, которые рождаются, очень часто желтеют. То есть у них и так трудности, в общем-то, как раз-таки с функциями печени. И еще дополнительно усилить это воздействием на печень, вот буквально в первые часы от рождения, ну... Я пытаюсь подобрать мягкие слова, да, но это, ну, достаточно нечеловечно, мне кажется. К тому же у каждой из этих вакцин есть срок, в течение которого рекомендовано сделать. То есть даже если вы не отказываетесь полностью, есть интервал. Там, например, можно сделать первые, там, от первых часов рождения до, например, там, 3-3,5 месяцев или 4. Да, это надо посмотреть в конструкции к вакцине. То есть никто никуда не опаздывает. Ребенок встраивается как-то вот в этот новый формат своего тела, в это, ну, действительно для него совершенно новое тело. И дать ему эту возможность, вот, назовем это акклиматизацией. И потом за это время просто, безусловно, соблюдать вот этот, ну, скажем, образ жизни достаточно. Для ребенка он должен быть уединенным, то есть он не нуждается ни в каких походах в какие-то общественные места, вот, особенно очень общественные, в виде там супермаркетов, не знаю, кинотеатров и так далее, да. То есть если вы ведете такой уединенный образ жизни, то все совершенно, в общем, защищено. И за это время, когда он уже встроится, вы сможете принять решение, еще, ну, будет время изучать этот вопрос подробнее. Но вот относительно прививок в роддоме, ну вот мой личный опыт, что мы категорически были против. И для этого, например, в Латвии требуется письменное заявление, непосредственно еще перед поступлением в роддом, и то нужно потом контролировать, чтобы не было... все равно осуществлена эта вакцинация. То есть даже наличие этих заявлений не всегда дает гарантию, что ребенок не вакцинируется. Поэтому мы с мужем были бдительны, да, и все время кто-то из нас, в общем-то, находился непосредственно с ребенком, и ни в коем случае мы вот, ну, скажем, не допускали этих прививок в контексте роддома. А далее будете решать сами.
Спасибо за ответ. Есть много достаточно у нас вопросов сейчас, поэтому я предлагаю тем, кто хочет в первую очередь получить свой ответ и получить ответ именно в этом эфире, лучше звоните, потому что все разобрать мы точно уже не сможем за оставшиеся вот 15 минут. Тем не менее, есть опрос у нас от Анастасии, которая написала, что 9 месяцев назад у меня была замершая беременность и выкидыш. Сейчас мы с мужем готовимся к зачатию. Врач при подготовке настаивает на приеме гормонов прогестерона. Я этого делать не хочу. Думаю, гормоны сильно зависят от нашего умонастроения, и искусственно их повышать не стоит. Подскажите, пожалуйста, как можно подготовиться и предотвратить замирание беременности?
Вы знаете, я бы все-таки ни в коем случае не брала на себя вот опять-таки вот эту роль лечащих врачей и тех людей, которые непосредственно знают ваш организм и его специфику. Но, допустим, те же гормоны, они также в мягкой степени, допустим, балансируются путем приема и аюрведических препаратов, то есть, например, ашвагандха, которая является, ну, тоже такой своего рода мужским гормоном, тоже, может быть, в более мягкой просто форме будет воздействовать. Но прогестерон действительно это тот гормон, который необходим для возможности фактически фиксации вот эмбриона к слою вот внутреннему матки. И именно он будет отвечать за вот это растяжение тканей, за расслабление и так далее. И это, конечно, очень важный гормон. И в случае, если все-таки идет дисфункция, сейчас действительно, как можно сказать, даже профилактику его назначают. Тут вам придется все-таки принимать решение, потому что, конечно, сама беременность, этот гормон принимается только в начале, и сама беременность в контексте вот просто ее длительности и вот этой перестройки значительной организма, потом в состоянии очень многие вещи, скажем, скомпенсировать, выровнять и так далее. То есть эти последствия в случае наступления беременности не будут значительными. И здесь надо все-таки вот действительно увидеть вот этот риск, потому что, как мы уже неоднократно говорили, наши тела на сегодняшний день не отличаются абсолютным здоровьем. И больше будет требоваться вот всякого рода действительно вмешательств и помощи, и поддержки и так далее, в том числе вот этими современными препаратами. То есть я, откровенно говоря, не отношусь к этому очень так осудительно или категорично. Мне кажется, что самое главное – это все-таки возможность стать матерью и вот эта необходимость обеспечить ребенка со стороны и нашего тела, и здоровья и так далее всем необходимым. То есть если для этого нужны какого-то рода коррекции, ну, все-таки я склоняюсь к тому, что нужно их осуществлять. Ну вот, пожалуй, такой ответ.
Спасибо. Тогда зачитаем вопрос от Татьяны, которая написала: «Мои вопросы касаются родовой деятельности. Как настроить себя на натуральные естественные роды без страха и паники? Хотелось бы услышать ваше наставление, приободриться позитивно. И еще вопрос, кто может присутствовать вместе с роженицей в родах и почему в ведической традиции не рекомендуют присутствие мужа?»
Да, спасибо. Видите, сегодня у нас тема по родам, Олеся. Так,
да, так случилось.
Активно, да. Ну, хорошо, что радиослушательницы, видите, уже такой период слушают длительный, что действительно уже совсем скоро появятся эти чудесные детки. Тогда вот будем просить отзывы о том, какие по их опыту есть различия, да, чтобы еще больше вдохновить следующих будущих мам, да, изучать эти все знания. Но в контексте родов, прежде всего, вот этот страх перед родами, он, к сожалению, ну, на мой взгляд, имеет достаточно такую ошибочную предысторию, потому что, конечно, мы с вами опираемся в том числе даже вот на Евангелие, да, где сказано вот в сюжете, когда Адам и Ева изгонялись из рая, то там есть такая фраза, что Господь сказал, и рожать вы будете в муках. Да? И это очень плотно сидит, можно сказать, так в подсознании, что, видимо, это является нормой. Но, насколько я понимаю, есть разного рода переводы, да, вот этих древних трактатов, в том числе Евангелия. И есть один из переводов, который, в общем-то, по-другому чуть-чуть формулирует вот этот вот, ну, это положение. И там сказано, что рожать вы будете в трудах. То есть о муках нет уже речи совсем, то есть есть понятие труда. И мне вот действительно видится, что вот это то, о чем говорит Аюрведа, о чем говорят, вот, собственно говоря, ведические писания, что труд действительно он необходим. И мы, в принципе, об этом говорим все время, что нужно быть готовыми, нужно иметь знания, нужно проводить очищение, нужно иметь здоровое тело и так далее. То есть никто не говорит о том, что это процесс такой, ну, скажем, без усилий, легкий и, можно сказать, такой отдыха. Да? То есть это труд, и действительно тяжелый, но это совсем другое настроение. То есть когда вы знаете, что вам надо просто вот, относиться к этому как к действию, которое будет требовать усилий. Да? И усилия на разных уровнях опять. То есть усилия эмоциональные, чтобы контролировать, постараться в начале родовой деятельности контролировать свои чувства, чтобы именно эту эмоцию страха не допустить. Для этого нужно просто еще раз очень доверять и своему телу, и всему происходящему, и даже просто вот так представить себе все вот эти бесконечные, бесчисленные поколения до нас, которые только таким способом, скажем, могли пригласить сюда, в эту жизнь новых людей, и нас с вами в том числе, да, наши мамы таким же образом, в общем-то, произвели на свет. Вот. И здесь опасность как раз-таки вот в случае, если возникает вот это чувство страха и паники, то, к сожалению, адреналин, который вырабатывается, да, в этот момент, ну вот благодаря гормону страха, это сразу идет адреналин, да, то есть это такой вот, такая реакция в нашем теле. Вот именно адреналин будет сжигать возможность проявления других гормонов. То есть прежде всего от женщины требуется такое равновесное и осознанное, спокойное отношение к происходящему с очень большим доверием ко всему, что происходит. Вот это вот самое основное, по сути, да. Потому что в дальнейшем, если вы... Ну, тут даже нельзя сказать о каком-то контроле. Если вы находитесь в состоянии вот такого предчувствия радостного о том, что скоро вы встретитесь, что этот долгожданный миг совсем уже близок, что действительно вот ваша, собственно говоря, миссия материнства будет скоро проявлена, ну, еще в более новом качестве, да, непосредственно, когда действительно ребенок родится. И вот это настроение, да, плюс, конечно, обычно вот на занятиях, которые я веду вот в этом курсе о родах, мы, в общем-то, описываем состояние сознания ребенка, что происходит с ним, да, потому что есть эти описания, действительно, какое у него умонастроение, на каких этапах и так далее. Но у нас с вами, ну, просто нет этой возможности в эфире, особенно вот сегодня уже, ну, скажем, об этом остановиться подробно. Но эти знания, они очень помогают маме правильно настроиться. То есть она переводит ценность себя самой в сторону все-таки поддержки ребенка, потому что ему несопоставимо тяжелее. Да, и даже без описания вот... скажем, его ощущений и его переживаний в этот момент, это можно представить чисто физиологически, что происходит с его телом, когда он проходит эти родовые пути. Это несопоставимо другие ощущения. Да? И если мама переключается на поддержку действительно вот этих потребностей ребенка, на то, чтобы дать ему вот свое максимальное такое присутствие, мысленное, эмоциональное и так далее. Плюс она доверяет этому процессу в целом. Плюс она действительно чем-то изучает все-таки, да, вот эти стадии родов, чтобы примерно понимать, в какой момент что является естественным и нормальным, то обязательно еще раз будет очень позитивный итог вот этого опыта родов. И единственное, что можно сказать, сейчас, конечно, настолько доступны вообще вот эти все форумы и так далее в контексте описания этих, этого опыта, ощущений и так далее. Пожалуйста, ищите только позитивный опыт. То есть не надо ни в коем случае останавливать свое внимание, если вы готовитесь к родам, на каких-то сценариях, которые там, ну, являются, вот, не знаю, негативными или отрицательными и так далее. Да? То есть прямо даже набирайте, не знаю, счастливые роды, да, и изучайте вот этот опыт. Пускай он вам не будет полезен, ну, именно вот, скажем, вашей судьбе в контексте, там, не знаю, будете вы создавать какое-то уютное пространство или нет, да, то есть сколько часов, на что потребуется и так далее. Это все абсолютно индивидуально, здесь никак нельзя, ну, что-то прогнозировать, потому что тело у каждого особенное, да, и каждому требуется свой период, и опять-таки ребенку нужно определенное время, когда он появится. Поэтому все эти факторы, они слишком не зависят от нас, чтобы мы пытались их в какой-то степени там контролировать, да. Но ваша задача идти в очень таком праздничном настроении, что это день рождения и ничего другого.
Здорово. Праздник. День рождения – праздник.
Да, и это первый день рождения. Угу. Представьте, это праздник праздников.
Да. Скажите, Елена, ну вот некоторые спорят по поводу родов домашних или роды в больнице, то, что привычнее там, может быть, для многих людей. Но скажите, есть ли какие-то рекомендации, когда действительно нужно в больнице рожать или когда это домашние роды?
Ну, первая рекомендация – это внутреннее ощущение женщины, но оно должно быть свободным от, опять-таки, каких-то внешних рекомендаций. То есть никто, кроме самой женщины, не может внутри нее иметь вот какую-то ясность, да, потому что если есть хоть какое-то сомнение, вот хоть какое-то, да, никто не имеет права давить и настаивать, что должны быть домашние роды. Тогда, конечно, рекомендовано все-таки это делать под присмотром врачей. Причем, ну вот я, например, рекомендую такого рода заведения, где все-таки, ну, не скажем, не вопрос просто частной клиники, к примеру, да, если у вас есть средства, а вопрос того, чтобы в этом центре были все необходимые средства реанимации. Ну, то есть, допустим, оборудование уже было действительно настолько полноценным, чтобы не нужно было никаких, ну, периодов времени затрачивать, если что-то пойдет не так. Да, потому что зачастую, возможно, очень позитивное, ну, скажем, вмешательство на вот этом первый, ну, период рождения, когда есть для этого возможности, чисто технические, да. Поэтому народы, еще раз, мы настраиваемся только в позитивном ключе, но при этом мы должны все-таки отдавать себе отчет, что в этот период времени, еще раз повторю, Кали-Юга, да, и брать на себя лишнее, ну, я бы не рекомендовала, потому что действительно мы знаем в том числе большое количество, ну, таких негативных, к сожалению, историй, когда самонадеянность приводила к трагедиям. И вот это недопустимо. Потом этого никто себе не будет прощать, и виноватых там искать уже тогда нечего. Да? То есть если женщина настолько убеждена, что ее природная сила, что ее, вот, безусловно, ну, скажем, тот же врач, который наблюдает беременность, говорит, да, все в порядке, физиологически все говорит о том, что ребенок правильно расположен, он действительно, скажем, все ваши ткани, опять-таки, и ну, там те же суставы и так далее, позволяют, ну, просто физиологически очень легко родить, ну, принимайте тогда решение более свободно, да, но в контексте вот, если есть хоть какие-то сомнения, если что-то было, какие-то были трудности в беременности, то все-таки я за вот эти официальные учреждения. Другое дело, что я не знаю, к сожалению, как вот в тех странах, где живу, ну, где проживают радиослушатели, у нас в Латвии есть возможность естественно рожать, то есть это не положение вот на этом кресле, да, это, в общем-то, естественные роды в контексте потребности, опять-таки, времени и расположение тела, которое выбирает сама роженица. Да? И вот если у вас есть такая возможность, что все-таки роды идут естественно, но по наблюдениям и в каком-то действительно оборудованном центре, в случае, если у вас какие-то вот такие сомнения и неуверенность, то, пожалуй, это, ну, такой оптимальный компромисс на сегодняшний день. Да? То есть, еще раз, я не говорю о той технологии родовспоможения, когда, ну, в принципе, это достаточно так механически и сложно для самой роженицы, потому что это положение лежа на спине, оно, конечно, является физиологическим, ну, мягко сказано, неестественным, да. То есть, если женщину оставить рожать самостоятельно, одну вряд ли она займет именно такое положение, потому что вся сила, ну, просто закон гравитации противоречит этому. Да? Вот. Но относительно, то есть, заведения мы с вами ответили. Какая была еще часть вопроса, Олеся?
Ну, какие рекомендации, то есть, в каких случаях действительно нужно в роддом, в каких случаях можно домашние роды? В общем-то, вы ответили на вопрос. Да, как-то странно насчет положения лежа. Я во многих источниках уже читала, многими это подтверждено, что это неестественно, но тем не менее продолжают так делать. Почему? Непонятно.
Нет, это понятно, потому что это, опять-таки, самое простое и самое наглядное, скажем, положение для врачей, которые помогают.
А, им удобнее просто так.
Ну, конечно, да. И это вызвано именно этим. И это, в принципе, достаточно недавно было введено, да, то есть, насколько я понимаю, из источников только в царской России буквально в начале 19 века это было применено впервые, вот эти заведения, вообще роддома, вот, и то, применялись ли там эти, ну, кресла или нет, трудно мне сказать, но сами по себе заведения возникли, собственно говоря, знаете, для женщин, которые были либо в заключении, да, либо вели распутный образ жизни, и, соответственно, дети просто потенциально им были не нужны, то есть они их рожали, и далее эти дети передавались уже в приюты при монастырях, там, в церковные приходы и так далее. Да. То есть это, в общем-то, достаточно новая технология. Конечно, изначально женщины действительно рожали дома, в разных, ну, укладах, скажем, в разных культурах это тоже организовывалось по-разному. Но мы с вами, правда, не знаем статистику, да, то есть насколько она была, ну, такая без, вот, собственно говоря, потерь, да, с той или иной стороны. Но сейчас действительно это, ну, скажем, медицинские аспекты, вот, технологии донашивания, по сути, даже ребенка вне матери, они просто поражают. То есть дети действительно там с 26 недель, по-моему, в общем-то, с 26 недель беременности, в общем-то, способны, да, благодаря вот этому содержанию в кюветах, определенной вот этой вот системе поддержания, ну, физиологии, могут даже доформировываться впоследствии, не имея никаких там, ну, дисфункций, да, это поражает. Вот, и я все-таки за то, чтобы иметь в сознании такой здоровый синтез, потому что мы живем здесь и сейчас, вот в этом современном мире, со всеми воздействиями этого мира на нас, да, и то, что хорошее, что мы можем взять, ну, пожалуй, можно рекомендовать брать. И была вторая часть этого вопроса относительно вот присутствия на родах, насколько я помню, да?
А, да, это вопрос от слушательницы, да. Я уже начала после этого свои вопросы задавать, но мы не успели действительно весь вопрос от слушательницы.
Да.
Почему веды не рекомендуют присутствие
мужа? Вы знаете, здесь тоже можно сказать, ну, как бы мой ответ будет заключаться из двух таких вот элементов. Потому что женщина при всем при том никогда не рожала одна, то есть всегда была поддержка. Да? Другое дело, что в традиционных обществах эту поддержку оказывали старшие женщины. Да? Либо это вот, ну, как вот в славянской традиции, да, были специальные такие бабки, да, которые благодаря оберегам, определенным наговорам, благодаря там вот созданию, опять-таки, атмосферы такого, ну, молитвенного, можно сказать, состояния, в любом случае присутствовали и помогали роженицам. То есть, как правило, все равно кто-то всегда был. И в традиционных обществах, еще раз, либо это старшая женщина рода, которая сама рожала, которая знает вот эти все этапы и так далее, и является такой тоже берегиней, можно сказать, там, рода, да, то это, конечно, тоже всегда присутствие кого-то было необходимо, и оно действительно необходимо, особенно когда идет первая стадия родов, то есть идут схватки, и еще вот нет, ну, такой активной стадии, когда прорезается головка, когда гормоны женщины вот уже должны быть сонастроены, и, в принципе, как мы уже с вами сегодня говорили, некоторая чувствительность уже утрачивается. Но вот этот первый период, когда женщина, в общем-то, сталкивается с ощущениями совершенно незнакомыми, особенно если она еще при этом все-таки оказывается в том же роддоме одна, да, ну, то есть одна, я имею в виду, без поддержки тех близких и знакомых людей, которые к ней неравнодушны, которые действительно соучастливы, которые способны просто, не знаю, вовремя сделать массаж, да, просто там обнять, растянуть там и разогреть какие-то там, не знаю, участки позвоночника, да, то есть массировать там стопы, поясницу и так далее. Ну, то есть все, что попросит там роженица, дышать вместе с ней и так далее. То есть очень-очень много таких прикладных аспектов, где можно показать свое присутствие и соучастие. И вот в этом действительно роженица очень нуждается. То есть этот первый период очень благоприятный, если она не одна. Потому что и так ей многое неведомо, и так действительно мы хоть и говорим с вами, что надо справляться со страхами, но это тяжело сделать в одиночку. То есть куда легче, когда есть человек, который просто все время присутствует и говорит, все хорошо, да, все идет по плану и так далее. А если есть такие чудесные акушерки у вас, вот можно сарафанным радио каким-то узнать, то старайтесь сделать так, чтобы такие люди сопровождали вас. К сожалению, мы сейчас так живем автономно от наших там родителей, от наших действительно старших вот, членов семьи, что, как правило, супруги проживают вот отдельно. То есть муж с женой, молодожены или нет, неважно, но они живут отдельно. И получается, что женщине, кроме как к мужу, обратиться больше, ну, фактически некому. И, по сути, вот зачастую сейчас такая история, что мужья сопровождают. Но это действительно не совсем их природа, так можно сказать, да. То есть, знаете, вот мы так созданы, что женщина – это именно то творение, которое приглашает в эту жизнь. То есть женщина создана так, что она готова к этим энергиям, к этим процессам, которые, ну, собственно говоря, принимают здесь жизнь. То есть из того мира вот, душа переходит, по сути, уже проявляется в этот мир. А мужчины, они созданы для другого перехода. Да? То есть мы знаем, что сопровождать ушедшего человека как раз-таки должны сыновья вот, или мужчины. Да? То есть это то, как создана их, ну, скажем, вот эта вот энергетическая составляющая. И здесь, наверное, не надо смешивать. То есть есть законы, по которым мы все-таки были сотворены. И в этом смысле, если есть женщина, которой вы доверяете, которая имеет опыт, и которая действительно сопричастна вам, то лучше стараться обращаться к ней. Да? А мужей в этом смысле лучше оставить вот до ощущения совсем уже такой реальной встречи, хотя вот мне встречались как раз рекомендации, что очень благоприятно, чтобы муж перерезал пуповину. То есть когда она уже перестает пульсировать, когда ребенок уже все на руках у мамы, да, вот тогда благоприятно, чтобы отец перерезал пуповину. То есть считается, что это такая создается неразрывная связь с ребенком вот, в его будущей жизни. То есть это можно применить. Но относительно непосредственного присутствия как, в момент, когда ребенок прорезается, когда он появляется на свет, это не то. Я даже не говорю об эстетике, мы вообще не затрагиваем этот аспект, да. Но это не та энергия, это не то, скажем, действие, при котором мужчине действительно благоприятно. Более того, мне встречались такие, ну, сведения, что считается, что если муж присутствует при родах, то его продолжительность жизни, ну, предначертанная, скажем так, сокращается. То есть тоже,
ну, конечно, нет смысла стресс
экспериментировать,
такой для него.
Да, лучше беречь друг друга и оставаться в этих отношениях гармоничных, да, и полноценных как можно, ну, сколько Господу будет угодно, но все-таки не, скажем так, не сокращать их, да, даже гипотетически. Но перерезание пуповины, видите, это все-таки такой аспект, который имеет очень позитивный момент, тем более, что это не происходит сразу. Да. Вот, проходит еще энное количество десятков минут, когда пульсация прекращается, тоже это, в общем-то, индивидуально, но, тем не менее, точно это время есть. Да, и тогда уже можно папу пригласить, если он где-то рядом. Но эти вопросы тоже, конечно, ну, все-таки я рекомендую решать индивидуально, потому что у каждого особое отношение и у каждого вот свое видение. То есть изучайте, но выводы делайте сами.
Хорошо. Ну, я сейчас смогу сделать вывод, что мы уже с вами общаемся больше часа, и мне нужно у вас спросить, может, еще есть у вас несколько минуток, чтобы ответить на 1-2 вопроса?
Ну, вот давайте на 1 вопрос, да, чтобы мы не были внезапно. Хорошо. И у нас, я так понимаю, еще запланирован эфир. То есть
еще запланирован через 2 недели ровно, так что мы сможем продолжить и сможем продолжать ответы на вопросы. Тогда сегодня не будем терять времени. Небольшой вопрос от Алены. Насколько опасно УЗИ для плода и матери?
Угу. Ну, УЗИ – это факт, это новая такая технология, действительно. Досконально все-таки ее воздействия не изучены. Да, есть только ну, то, что мне встречалось опять относительно этого обследования, что, в принципе, если оно проводится достаточно длительно, то есть там несколько десятков минут, то существует нагревание околоплодных вод, и когда температура повышается вот околоплодных вод, тогда, по сути, это, в принципе, снижает, опять-таки, проводимость этих вод и в контексте доставки кислорода и так далее. То есть ребенок испытывает не вопросы даже там дискомфорта температуры, а явный недостаток, ну, опять-таки, и кислорода, и ему просто, в принципе, становится ну, очень так минимум как некомфортно. Да? Другое дело, опять, если посмотреть на те возможности, которые дает УЗИ, я ни в коем случае здесь не говорю о диагностике пола, это я бы рекомендовала вообще останавливать все-таки вот этих врачей, которые проводят УЗИ и стараются всегда это рассказать. То есть все-таки моя рекомендация не только не спрашивать, но более того, ну, останавливать, когда собираются этим поделиться, то есть предупреждать, что, пожалуйста, пол не говорите. Потому что великое множество было ошибок совершено и, думаю, совершаются, а у мамы формируется уже определенное настроение, и это очень имеет за собой плохие последствия. То есть, может быть, мы как-нибудь тоже в других передачах об этом поговорим. Вот. Но в контексте самого УЗИ все-таки как некоторое оправдание этого действия, я могу сказать, что есть в том числе диагностики, допустим, некоторых патологий внутренних органов, например, которые можно сегодня уже благодаря этим, опять-таки, сверхтехнологиям исправить и откорректировать внутриутробно. И ребенок благодаря этим коррекциям в дальнейшем формируется совершенно ну, физически здоровым и, в общем-то, рождается совершенно полноценным. Да? Поэтому сказать однозначно, что это ну, та процедура, которая ну, бесполезна или там вредна, тоже нельзя, потому что действительно ну, большое количество судеб было, видите, так скорректировано да, в контексте здоровья благодаря этим технологиям. Поэтому есть, насколько я понимаю, три необходимых, ну, предписанных фактически УЗИ да, при наблюдении беременности. То есть первое – это 16-18 недель, затем, мне кажется, это 32 недели, и если роды не наступают до 40 недели, то вот это третий. Не знаю, отличаются ли эти нормативы в зависимости там, от стран и регионов, не могу вам сказать. Но вот это, по сути, тот минимум, который достаточен для врачей, чтобы иметь вот возможность, ну, скажем, коррекции, если она возможна, если она нужна и так далее. То есть посещать УЗИ в каждой консультации, там, при ежемесячном осмотре, там, наблюдении во время беременности, ну, пожалуй, вот это точно можно не рекомендовать, да, потому что это правда. От нас Господь скрыл этот процесс, да, сделал его таинством, И, пожалуй, если есть такая возможность, лучше это таинство, в общем-то, оберегать. Ну, вот так можно ответить.
Спасибо, Елена. Напоследок я хочу поделиться отзывами от наших слушательниц. Вот, например, Араксия написала: «Благодарю за сегодняшний эфир, очень интересно и настроила на правильное и счастливое настроение народы». И также пришел отзыв от Татьяны. «Благодарю вас, Елена, очень позитивно, приободрили. Будет старшая подруга, видимо, при родах, которая и сама рожала, и присутствовала на родах не один раз. Все будет духовно и волшебно. Это мой настрой. Полностью согласна с вашим мнением». Вот такие отзывы от наших слушательниц.
Спасибо большое. Для всегда, скажем, лекторов очень важно, на самом деле, это обратная связь. И я очень вам признательна за то, что вы вот действительно поделились своими вот этими ощущениями и благодарностями, потому что они, конечно, относятся не только ко мне, это весь проект Веда Радио в целом, потому что это действительно удивительный какой-то портал по возможности получить знания крайне необходимые, пожалуй, ну, действительно фундаментальные и ценные в жизни. Поэтому вот, Олеся, спасибо всему коллективу. Вот, спасибо вам за цикл передач. И, конечно, спасибо слушателям за ваш интерес к этим программам. И, соответственно, до новых встреч.
Да, спасибо вам за отзыв. Новая встреча у нас ровно через 2 недели. Будем ждать.
Спасибо, да. Всем всего доброго.
До свидания.